Добрый вечер. В нашей студии сегодня, не побоюсь этого слова, один из самых знаменитых богословов нашей страны. К его мнению и оценкам прислушиваются сотни тысяч. И, конечно, в это непростое для нашей церкви время мы не могли не попросить его помочь нам дойти до самой сути в понимании происходящего. Алексей Ильич Осипов, профессор Московской духовной академии. Алексей Ильич, добрый вечер.
Добрый вечер, Лена.
Конечно, многие наши верующие миряне очень смущены всем, что сегодня происходит, и смущены последними действиями со стороны Константинопольского патриархата. И одно из последних решений патриарха Варфоломея – это признание раскольников, украинских раскольников, так называемого Киевского патриархата и вот второй церкви, раскольнической церкви. Что это вообще такое? Как это так? Вот взять и одним самовольным решением признать много лет существующий и соблазняющий сотни тысяч людей на Украине раскол?
К сожалению, это событие, хотя и звучит ошеломляюще для всех нас, но в действительности оно имеет свою предысторию. Мы уже давно видим эти попытки Константинопольского патриарха, я говорю даже не Варфоломея, а патриарха как собирательное в данном случае имя, давно уже попытки рассматривать Константинополь и саму власть патриарха Константинопольского как подобную римскому первосвященнику. Фактов таких достаточно много. Если посмотреть, немножечко пробежаться по истории, то в этом бы не осталось никаких сомнений. Поэтому сейчас этот факт, чем объяснить, первое. И второе, конечно, к чему оно приведет. Чем объяснить? Мы, к сожалению, мало обращаем внимание на человеческие страсти. Знаете, любопытно, святые отцы, все учение церкви, все священное предание, все Евангелие именно обращает больше всего внимания на сердце человеческое и на те страсти, которые не дают покоя ни отдельной личности, ни народам, ни обществам, ни, увы, церквам.
Патриархам.
Здесь вот мы, к сожалению, сталкиваемся вот с этим явлением. Вы знаете, когда в XI веке произошел известнейший трагический раскол на Западной и Восточной церкви, на самом деле это неверная формулировка. На самом деле, нужно говорить точнее, произошло действительно отпадение Западной церкви в лице сначала Рима и, естественно, всех подчиненных ему церквей и христиан от православия. И об этом достаточно литературы, очень много и убедительной литературы. Так, то что явилось причиной того времени? Нескрываемое, напротив, объявляемое, решительно заявляемое властолюбие Рима. Вы должны подчиниться всем моей власти. Вот все. Вы знаете, это великолепно же. Это проиллюстрировал Первый Ватиканский собор 1870 года. Конечно, это уже ой, когда. Но просто это была иллюстрация уже, закрепленная, если хотите, ну, в таком грандиозном мероприятии, как собор. Ведь там же прямо было сказано, что когда римский первосвященник выступает как учитель всех христиан, выступает как верховный учитель всех христиан, то его решение непогрешимо. Той непогрешимостью, которая, и дальше послушайте, какие слова, той непогрешимостью, которую Господь Иисус Христос даровал своей церкви. Где это написано? Где? Нигде. Но представьте себе, обладает его голос непогрешимостью. И поэтому все, что он говорит, все это неизменно. Вот вам, пожалуйста, та самая главная точка, если хотите, та самая главная причина, тот главный источник, откуда проистекают вот такие беды. Как это было тысячу лет тому назад, так и сейчас это всплыло уже в обнаженном виде, именно в обнаженном виде у Константинопольского патриарха Варфоломея, к сожалению. Хотя уже до этого были все предпосылки к этому.
Вы вспомнили про Рим и про действия римских пап. То есть, получается, мы можем провести такую параллель с тем, что происходило 1000 лет назад. И получается, что сегодня патриарх Варфоломей, скажем так, грешит стремлением к собственной непогрешимости. Он повторяет логику пап, становясь или претендуя на позиции такого восточного папы внутри православного мира.
Совершенно верно. Совершенно верно. Я именно об этом и говорил. И он, не стесняясь, об этом же говорит, по крайней мере, как вот сейчас пресса сообщает, когда реакцию патриарха Варфоломея на решение нашего синода, он прямо не стесняется говорить об этом, что русских примут, никуда не денутся, заставим и так далее. Уже, вы знаете, ведь в церкви нет большего греха, чем гордыня. Человек может ошибаться даже в вероучении. Ну, я ошибался. Мне объяснили. Все, я раскаялся. Но когда гордыня, я сказал 2×2 – 3 с полтиной. И все. И насмерть. Самое страшное.
Да, эти слова патриарха Варфоломея действительно удивляют. Ощущение, будто он вообще ни к какому диалогу с нами не расположен, но он нацелен только на логику подчинения своей воле братьев-славян, как он нас... окрестил.
Братьев.
При этом братья. То есть такая риторика тоже выбрана. Вот эти его слова, я хотела попросить вас тоже отдельно его прокомментировать, эти слова, когда он сказал, что наши славянские братья не могут принять первенство Вселенского Патриархата и нашего народа, или рода, по-разному переводится в греческий текст, но в случае в православии. А это как можно понять? Что за претензии на греческую гегемонию в православной церкви? Как это наш народ?
Вы знаете, действительно, это очень неприятная проскользнула фраза. Просто не хочется даже верить, что он скатывается на почву какого-то национализма, потому что именно это скрывается. Да, не хочется даже верить. Но скажу вам так, что действительно, к сожалению, у греков есть вот эта вот идея, с которой они носятся, как у нас говорят иногда, как курица с яйцом, да, что вот мы вам дали веру, вы от нас получили христианство, мы вас просветили. Так и хочется вспомнить нашего дедушку прекрасного Ивана Андреевича Крылова. А наши предки Рим спасли. Понимаете, ну это звучит очень глупо, как, кстати, любая страсть. Любая страсть глупая. Так и здесь то же самое. Это у них есть. Это присутствует, приходилось десятки раз убеждаться в этом. Это есть. Но, знаете, одно дело – это, так сказать, тщеславие какое-то. Ну, мы все тщеславные, ну, что ж делать. Другое дело, когда это уже касается не отдельных личностей, и даже, я вам скажу, когда это касается не просто патриарха Варфоломея, не просто, ведь об этом фактически заявил синод, то есть собор, поместный собор Константинопольской церкви, 11 октября заявил. И это уже не просто личное мнение и не просто личный грех, а поскольку это заявил собор, то, следовательно, все те, кто являются и считают себя членами Константинопольской церкви, они это, так сказать, принимают до тех пор, пока они согласны с этими со всеми решениями. Они это принимают. Это становится их верой, их убеждением. Вот в чем опасность. Это очень опасно, когда на таком уровне человек говорит и о вещах, которые уж давным-давно осуждались всеми, я скажу всем, как говорят, мировым сообществом, национализм, избави Бог. И вдруг проскользнула, не удержался, проскользнула эта нотка. Это очень печально. я вам скажу.
А по вашим ощущениям, как сейчас должны отреагировать на происходящие другие поместные церкви? Ведь, по сути дела, поведение Фанара и патриарха Варфоломея – это в том числе вызов и угроза для других православных церквей. Ведь с ними может точно так же аналогично случиться. Им скажут: вот ваше место, мы главные в православном мире, слушайте нас.
Ну, во-первых, сейчас только началось. И мы, конечно, будем видеть. Уже некоторые предстоятели церквей и представители церквей уже заявили, потому что каждый, по-моему, разумный человек же понимает, что отношения между церквами, тем более равнозначными, поместными церквами, могут носить только, как, кстати, выразился он сам, братские, да, братья, только.
Любви.
А брат над братом не командует. Сам Христос сказал: «Я ваш, вы называете меня учителем, и я умыл ноги вам, так и вы поступаете». Какое там господство? А даже речи нет об этом. Вот. Так вот, здесь я думаю, что все-таки, если христианство еще сохраняется в наших умах, в наших сердцах, то я думаю, что в конечном счете, несмотря на эту вот несколько замедленную реакцию, в конечном счете все должны будут в той или иной форме, но высказать свое отрицательное отношение к этим деяниям Константинополя. Должны. И уже несколько человек уже высказали. Вы же знаете это. И если уж по диптиху, то даже Александрийский уже патриарх говорит, что вы должны слушаться своего, быть верными своему первому иерарху Ануфрию. Да, Антиохийский патриарх, пожалуйста, вам. Иерусалимский тоже уже в такой форме, но выразил. Сербский. Ну, да. Вы видите, представители некоторых там и греческой, и польской церкви, вообще уже начинается некий процесс. И я полагаю, что все-таки в конце концов должны будут, ну, по крайней мере, все или почти все выразить такое отношение к этому событию.
Алексей,
иначе будет уже раскол страшный. Раскол по своему характеру, сопоставимый только с XI веком.
То есть все-таки неизбежно эту параллель мы можем проводить в данном случае, да,
да,
XI век
вспоминать. Ситуация, тенденция, по крайней мере, или такова.
Похоже на это.
Да.
Алексей Ильич, а как вы думаете, может быть, имеет смысл, ну, понятно, что мы не можем советовать священноначалию, но инициировать Московскому патриархату, инициировать совещание предстоятелей поместных церквей, для того, чтобы это все соборно обсудить, все-таки не отвечая единолично на вызовы с той стороны, а созвать и действительно по-братски обсудить эту беду, которая происходит сегодня?
Ну, святейший патриарх Кирилл уже призвал к этому. Он с самого начала. Это действительно это естественный шаг. Когда возникают такие сложные проблемы, то нужно бы собраться всем предстоятелям и обсудить, вот уже по-братски действительно обсудить. Угу. Тем более, что претензии Константинополя не имеют под собой никаких оснований, ни догматических, что особенно важно, ни нравственных, совершенно очевидно, ни канонических даже, я беру по, так сказать, уровню, ни канонических, потому что даже то правило, на которое, может быть, или могут, или хотят подчас ссылаться патриарх Константинопольский, я говорю о 28-м правиле 4-го Вселенского собора, Халкидонского, то очень интересно, что там ведь написано. Там прямо сказано черным по белому, что Константинопольский патриарх может поставлять или поставляет митрополитов всего в три области. Называет три области. Сейчас я вам скажу. Понтийской, Ассийской и Фригийской. Три поставлять области только митрополитов и епископов там, как он говорит, иноплеменных. И все. Вот вся география. Это я говорю, это же четвертый Вселенский собор. Так сказать, это высочайший канонический уровень, на котором можем апеллировать. Ну, не говорю уже о других соборах, поместных соборах, которые прямо запрещают епископу одной церкви вмешиваться в дела другой епархии. Прямо. И подумайте, тогда где же основание для того, что делает теперешний, нынешний патриарх Константинопольский? Нет. Ни вероучительных, я еще раз говорю, ни нравственных, ни канонических. И вдруг, поэтому если бы собрались предстоятели всех церквей, я полагаю, что все-таки даже при всех тех отношениях, которые со стороны некоторых поместных имеют место к Константинополю, они все-таки вынуждены были бы, мне кажется, сказать честно по этому вопросу. Было бы очень полезно это.
Как же в таком случае нам правильно понимать вот это первенство Вселенского Патриарха, собственно, вот сам титул его Вселенский, да, что это сейчас на самом деле означает? Раз он Вселенский, то, по идее, его власть распространяется на все Вселенское православие, так, по крайней мере, считает он. А как мы должны смотреть на это?
Здесь путаница произошла. Хорошо, если апеллирует Вселенский, ну тогда давайте возьмем греческое слово. И тогда прямо скажем «экуменический». Ах, экуменический, так это экуменизм, значит. Мы о чем будем, интересно, говорить? Это же, слушайте, это же термин взят из времен Римской империи. И она была, эта Римская империя, экуменой, то есть, ну, все понятно, Рим гордый. Огромнейший покорил количество народов, гигантская империя, и себя гордо назвали экуменной, той вселенной. Вот откуда этот термин-то. Это чисто, я бы сказал, ну, географический, что ли, термин, и больше ничего. И политический, конечно. Вот в чем дело. И поскольку затем история-то была какова, что таковым фактически был Рим. Потом, когда произошло разделение на восточные и западные империи, то этот титул себе, естественно, император византийский тоже все присвоил. Только и всего-то откуда идет этот термин. Никакого отношения здесь, абсолютно никакого отношения и никакой идеи, которая бы обозначала распространение власти, даже канонической власти Константинопольского патриарха на все другие церкви, не существует. Mm-hmm. Термин чисто географическо-политический, mm-hmm. и больше ничего. Причем начался с Рима, mm-hmm. потом уже перешел к Константинополю. Mm-hmm. Вот так.
Видимо, патриарх Варфоломей хочет быть епископом Нового Рима и претендует на то, что вот традиция Рима, она ему наследована. И
чисто политическая, причем, вы учтите. Uh-huh. Вообще, я вам скажу, эти претензии выглядят довольно смешно. В каком отношении? Ну, почему Константинопольский патриарх обладал, ну, такой, что ли, прерогативой? Только потому, что столичный. Столица. Но столица – это какое отношение к религии имеет, простите? Это политическая реалия. Никакого отношения не имеет. А если уж говорить о религиозном и, я бы сказал, и христианском значении, то мы бы все должны что? Вот сейчас бы собраться в Вселенский собор и сказать, хватит нам ни Рима, ни Константинополя, ни Москвы, ни Софии, ни прочее. Иерусалим – вот источник христианства, и да будет он первым. Угу. Вот. Там же источник. Кстати, совершенно ясно. Вот он где, если хотите. Вот оно, первенство чести. И опять, именно первенство чести, но никак не власти, о которой и сказал Христос, еще раз говорю, на Тайной вечере. «Я, Учитель, умыл вам ноги, и вы так же делаете». Вот какая-то чисто политические реалии и прерогативы перенесли на церковь. Как это печально. Это знак чего? Это, вы знаете, Лена, я не согласен с русской грамматикой. А русская грамматика говорит обмирщение. Я не выношу это слово «об».
Почему?
Я говорю «омирщение».
Омирщение?
И все время поэтому упорно, упрямо, вот видите, гордыня, да, пишу «омирщение», мне подчеркивают, я упрямо
стою. Академическая точность, видимо, да. В вашем случае, Алексей Юрьевич.
Так вот и здесь да. Тоже, это действительно омирщение. И больше ничего.
Если вернуться к ситуации с раскольниками, как объяснить вот нашим зрителям, что, собственно, происходит с церковью, которая таким образом приняла и согласилась, вот признала раскол? Ведь раскол – это не просто безблагодатная, может быть, даже антиблагодатная ситуация. Бросает ли этот раскол тень именно с точки зрения сакральной на Константинополь? То есть они сейчас многие такие аллегории приводят, что это как будто бы вирус. Раскол – это как вирус, если раскол без покаяния принят вот в церковь, самочинно принят в церковь, который в том числе может и как-то вот духовно заразить тех, кто согласился с ними общаться.
Я вспоминаю слова в Арсенофе Оптинского, который писал: «Я вот читаю святых отцов, и вдруг встретил такую мысль, которой был поражен. Страсти, оказывается, заразительны». Да, конечно, страсти, особенно страсть властолюбия, это одна из самых жестоких страстей, которая поражает множество людей. Недаром же русская мудрая пословица гласит: «Хочешь узнать человека? Дай ему власть». Кажется, был нормальный человек. Подняли на ту ступеньку. Ефрейтор. То ли не офицер, не солдат. И уже с человеком что началось. Так что, конечно, здесь без христианских начал жизни, без понимания именно самих принципов духовной жизни, которые очень хорошо изложили святые отцы на основании Евангелия, то, конечно, это заразная болезнь. И она может покорить очень многих людей. Но пока людей, это, я скажу, уровень более низкий. Это менее страшно. Нехорошо, но страшно. Когда же это становится доктриной церкви, вот тогда это уже полное извращение самой природы поместной церкви. Это произошло с Римом. Я вот недаром процитировал это решение Первого Ватиканского собора 1870 года. Но вы знаете, что ведь на Втором-то Ватиканском соборе этот догмат не только не был нисколько, как-то хоть снижен, что ли, уровень, еще в более сильной форме был заявлен. Вот вам жуткая страсть, которая стала учением церкви. Вот это самая страшная беда. Потому что таким образом уже люди невольно заражаются этим духом. Страсти действительно заразительны. И не дай бог, конечно, если это раскольничье деяние, которое сейчас совершается Константинополем, да, начнет именно духовно захватывать. Канонически, кажется, все ясно. Догматически, кажется, все определено. Не дай бог, когда духовно, то есть, знаете, как вот воздух чистый, и вдруг пустит незаметно отравляющий газ. Так и это. Вот тогда это, конечно, будет беда. Может произойти вообще искажение церкви как таковой, уже в масштабах не поместных, а более значительных.
Такое ощущение, что этот отравляющий газ сегодня как-то начинает вот в умах нашей православной общественности уже вот действовать. Сегодня по поводу запрета на евхаристическое общение Москвы и Константинополя, решение о котором принял недавно наш Синод, сегодня можно встретить такого рода мнение, что самое важное – это таинство Евхаристии. А вот эти запреты, которые выдвигают священноначалие, это вот их церковные дрязги. Если я, например, окажусь в храме Константинопольского патриархата, и выйдет священнослужитель с чашей, со святыми дарами. Как же я не подойду к чаше и не причащусь? Вот это то, что для нас, как христиан, превыше всего. Вот как вы эту логику рассудите, оцените?
Видимо, это говорят люди, которые не очень-то хорошо знают историю церкви и тем более ее вероучение. Дело вот в чем. Таким людям я бы сказал, вы знаете что, слышали вы, что такое ариане? Нет? Это все 4 век. Слышали? И вот выходит арианин с чашей. Так, и вы что? Вы пойдете к нему причаться? Да? Вы слышите, кто такой несториане? Кто такой николаит? Кто такой, боже мой, сколько это, кого только не было? Так, разве вы не понимаете, что когда происходит раскол в результате, а он может происходить в результате, я бы сказал, два главных явления. Явление одной причины. Какие два? Он может происходить по причине нарушения вероучения. Это мы называем ересью. Ересью. Ну, тоже арианство. Может происходить по причине нравственной, когда мы говорим властолюбие, гордыня. Вот, властолюбие как таковое. Так? Неважно, они равноценны по своему влиянию на природу этого всего учения и природу всей этой церкви, которая охвачена этим явлением. Происходит искажение самой природы. Бог гордым противится, пишет апостол Петр, а смиренным дает благодать. Так вот это, когда происходит сознательное противление, неважно, на пути ли вероучения, на пути ли нравственной жизни, сознательное противление тому, что является действительным учением церкви, то есть когда человек сознательно впадает в гордыню, в властолюбие, то мы же должны понять, какой же Дух Божий может здесь быть. Вы посмотрите, что пишут святые даже в отношении одного человека. Крещение. Когда действительно? В результате только того, что трижды, допустим, окунули и произнесли формулу, святитель Кирилл Иерусалимский пишет, если лицемеришь, люди крестят тебя, а Дух Святой крестить не будет. Это что такое? То же самое пишет преподобный Марк Подвижник. Твердо верующим Дух Святой дается тут же по крещении, а неверным и зловерным и по крещению не дается. А Серафим Саровский прямо говорит уже на нашу тему. На земле ты причастился, а на небе остался непричащенным. Угу. Так вот этим людям, которые спрашивают, вы бы хотели подойти к чаше, причаститься, где? А на небе остаться непричащенным? Это Серафим Саровский еще сказал очень мягко, потому что по великой, в общем, человек был, я не знаю, какой святости уровень, невероятный, так? А апостол Павел-то написал прямо написал, «Оттого многие из вас болеют и умирают». Вот что значит пойти и просто причаститься. Чего? Если, когда зло учение, вот это вот властолюбие или ересь охватывает уже церковь, то каждый, кто затем общается здесь, входит в общение, в таинственное общение, в частности, в причащение, то что с ним происходит? Вот это беда. Лучшее он ничего не получает. Худшее от того, многие из вас болеют и умирают. Потом надо же запомнить и другую вещь, о которой говорит Господь. Он прямо указал, когда, в частности, осуждая грех блуда, то сказал, соединяющиеся там, блудницы, становится одно тело. Понимаете? Евхаристии, через Евхаристию происходит единение. И с кем же мы тут единимся? Если здесь церковь исказила свое учение, требует власти, требует покорности, так, требует первенства, то есть прямо нарушает самую основную заповедь христианства – любовь, то с кем же, с чем же мы соединяемся здесь, когда будем причащаться? Надо же понять. Тем более, значит, Евхаристия здесь в подлинном ее значении и смысле уже не происходит. И ты, человек, который, тем не менее, зная, когда я говорю «знаешь» и подходишь, то ты уже противишься истине, погрешаешь, и соединяешься с чем? С тем, о чем писал апостол Павел. Какое общение Христа с Велиаром и света со тьмой? Вот в чем опасность. Это громаднейшая опасность. Я не говорю о тех, которые не понимают еще, не знают. Это вопрос совсем другой. Об этом уже отдельно говорят. А те, которые прекрасно понимают, почему произошел раскол, что случилось, и тем не менее вынесли чашу, и я готов причаститься, извините, вы здесь идете уже откровенно против духа истины. Как этот грех называется? Хула на Духа Святого.
Алексей Ильич, то есть получается, что вообще вот вся эта ситуация, испытание, которое наша церковь сегодня переживает, это тест на верность церкви, своей церкви, фактически для каждого из нас, да, для каждого мирянина. И, может быть, ну, едва ли не впервые мы встали перед таким вызовом, что готовы ли мы со своей церковью разделить кризисную ситуацию, в которой сегодня она находится, или для нас ценнее и важнее, ну, вот, возможность причащаться в парижских храмах, например, которые сегодня нас, по сути дела, лишают, и многие по этому поводу очень скорбят.
Да, вы правы. Для многих это становится уже насущной и трудной даже реальностью жизни. Потому что действительно приходилось, ну, вот храм рядом, и я теперь что, не могу туда ходить причащаться, да? Так надо же понять, что такое причащаться. То, о чем мы сейчас говорили. Приходится делать выбор. Так это же постоянно всю историю. Жизнь человеческая стоит перед выбором. Или-или. Как в совершении любого греха. Или-или. Так и здесь опять или-или. Да, приходится, что же, придется потерпеть. А когда в тюрьму сажают? На годы и десятки лет. А посмотрите, Максим Грек, сколько сидел. 16 век в тюрьме. Умолял, дайте мне причаститься, и не давали ему. Представьте себе, вот оказывается, а здесь вдруг, как это, я не могу не причащаться. И я пойду куда угодно, да, ну тогда идите в какую-то синагогу куда-нибудь или в мечеть, тогда причащайтесь, пожалуйста. Будете? Ну что это за подход такой несерьезный? Вся и суть-то в том, что там, где нет Духа Божьего, там не может быть истинной Евхаристии. Не может быть. Потому что Бог гордым противится. И это же нужно понимать. Все-таки нельзя себя-то самих обманывать.
Получается, это такое неудобство, которое, ну, неожиданное, которое вот, перед которым встали верующие сегодня, и которое у многих вызывает, ну, возмущение. Как же так? Вы, церковь, причинила мне неудобство определенное. Вот.
Да, это хорошо, Лена, вы сказали, да. Мой комфорт нарушен. Да, есть комфорт бытовой, а есть комфорт религиозный. И почему это я не могу? Можешь. Церковь ничего не запрещает, кстати, хочу сказать. Она только предупреждает. Сам Бог ничего не запрещает. Заповеди Божьи – это не запрещение ни в коем случае. Свобода человека остается. Бог только предупреждает, не ходи по гвоздям, голубчик, ты пострадаешь очень здорово твои ножки, не прыгай с третьего этажа, лучше сойди по лестнице, поломаешь ручки, ножки, ручки. Вот же такой заповеди. и церковные предписания, в частности, вот это решение даже нашего синода, это вовсе не запрет, совсем не запрет, предупреждение. Но, конечно, если какой-то человек все-таки, несмотря на это предупреждение, будет вопреки ему это делать, то он сам себя выталкивает просто, и все. Не ходи по гвоздям, а я пойду. Ну, иди, получим. Результат будет.
Алексей Ильич, вы сегодня много говорили про страсть властолюбия, которую мы, к сожалению, здесь наблюдаем, да, вот в церковной плоскости. Вам не кажется ли, что в данном случае это властолюбие встречается с властолюбием непосредственно политиков, то есть светских людей, которые пытаются активно этой ситуации рулить? И вообще, как вот ваше ощущение, насколько здесь сильно в этом церковном конфликте вмешательство внешних сил, политических сил, которые за счет церкви пытаются решить свои интересы политические?
Я думаю, что без сомнения это происходит. Я просто ничего не говорил об этом. Мне просто не хотелось говорить только об этом. Но что политические, так сказать, мотивы и, может быть, даже деяния и намерения, и цели, и воздействия тут имеют место, не приходится сомневаться. Это совершенно очевидно. Но боюсь, что даже это может быть глубже, даже, чем политически. Потому что вспомните хотя бы поведение патриарха Константинопольского Метаксакиса, когда во времена нашей революции, России, гражданской войны, это возникновение обновленчества, когда наша церковь, патриарха Тихона, православный, истекала кровью, как себя вел, какая поддержка обновленцев, какое отрицание даже нашей церкви, я еще раз говорю, обливается кровью. И вместо этого что? Там уже даже, там даже не политика, там что-то худшее. Там уже впечатление такое, что он уже работал на какие-то такие темные силы, противостоящие христианству. Причем совершенно это очевидно. Или возьмите Афиногор то же самое, когда в 1965 году патриарх Константинопольский Афиногор, да, который то же самое вдруг в одностороннем порядке, один, все вдруг снимает, как они говорят, там, сняли анафему друг с другом, с Павлом VI.
Да,
папа,
да.
Ну что это такое? Это когда эти были анафемы наложены, тогда других не было же. Никаких автокефальных поместных церквей, кроме, кажется, почти, так, кроме, так, а здесь-то теперь, ну разве можно такие акции проводить в одностороннем порядке? Ну что это такое? Какая-то игра детская? Да нет, не дети, к сожалению, занимались этим. Значит, мы никак не верим, что есть подспудные силы, совершенно очевидные, которые действительно просто разрушают христианство всеми способами, в том числе и путем таких расколов и деяниями, разрушая изнутри.
У нас почему-то принято наличие этих сил как-то демонстративно не признавать, смеяться над этим и обвинять тех, кто говорит об этом и как пытается как-то эти силы, ну, увидеть в них вот их участие в ситуации, ну, высмеять.
Ну, это неудивительно. Это неудивительно. Это продолжается всю историю. Ходит мудрец с фонарем в полдень по Александрии, жаркое солнце. Как его имя-то, я не помню. Диоген или кто-то, неважно. Ты что это ходишь с фонарем? Да. Да вот ищу человека. Ха-ха-ха-ха, человека. Тут полно людей, а он человека ищет с фонарем. Какой же дурак, правда? Умники кругом, умники. Да, найти человека не так просто. Так и здесь то же самое. Дерево узнается по плодам. И когда мы видим такие деяния, которые прям откровенно разрушают христианство извне и изнутри, то надо подумать. Зачем и почему это происходит?
Вот сегодня очень много раздается тоже голосов из противоположного фланга со стороны таких ретивых, очень ревностных православных верующих. Они кричат анафематствовать патриарху Варфоломея. Вот как вы думаете, а все-таки какая позиция должна, ну вот, доминировать? Нужно анафематствовать или все-таки молиться о вразумлении предстоятеля Краснопольской церкви?
Крайние меры есть крайние. И поэтому они применяются в исключительных случаях. А тем более такие вещи мы не можем этого делать. Для того, чтобы анафематствовать какого-то предстоятеля отдельной автокефальной церкви, для этого требуется и собор. А не какая-то церковь. Если отдельные церкви друг другу начнут анафематствовать, во что это превратится? Это просто какое-то неразумие. Так мы любим крайности, к сожалению. И машем ими, не знаю, как чем. Нет. Правильно сказал, надо молиться. Молиться, но поступать надо как? Поступать, вот часто спрашивают, по воле Божией. Как же поступать по воле Божией? Это значит поступить разумно и по совести. И в данном случае, мне кажется, решение Синода, которое имело место у нас 15 октября, оно носит именно такой характер. Да. Оно просто не объясняет, что такое разрыв евхаристического общения. Не объясняет что-то, но совершенно понятно. Это понятно, о чем идет речь. Речь идет о чем? Не о том, что нам запрещают причащаться. Запрещают причащаться обычно кому? Кто тяжко согрешает. Но не мы же согрешили. Речь идет, значит, о другом. О том, что там уже нельзя приступать там к этой чаше. Нельзя, чтобы не ошибиться, чтобы не оказаться в том положении, о котором пишет апостол Павел. Нельзя играть с такими вещами. Евхаристии все становятся единым телом. И вместо когда единого тела во Христе, мы окажемся единым телом с кем же, если прямое, откровенное противление заповедям Христовым идет? Вот в чем дело-то. Угу. Опасно? Нельзя. Это повлечет за собой беды для этого человека, кто начнет причащаться в лоне той уже, не знаю, церкви или общины, которая тяжко погрешает в данный момент. Требуется покаяние. Но вы видите, никакого покаяния даже, абсолютно. Упорство. Вот это страшно.
Нам сегодня говорят некоторые светские обозреватели, которые вдруг неожиданно резко стали все большими специалистами в православном богословии. Журналисты, публицисты, совершенно светские, порой даже атеисты, но они сейчас все знают про церковь. Они говорят, русская церковь себя, во-первых, она инициировала раскол в мировом православии, мы инициировали раскол, и, во-вторых, русская церковь себя обрекает на изоляцию. Вот эта изоляция, это очень страшно. Мы останемся одни в православном мире, сами себя отсекаем от всего. Это же искаженная логика.
Какие они прозорливцы все. Прямо, наверное, туфлю целовать у них надо. Уже мы... Посмотрите, уже сколько выступило предстоятелей. Уже, которые прямо осудили Константинополь. И можно полагать, что число их увеличится. Я думаю, что, скорее всего, Константинополь окажется в изоляции, а не мы. Это первое. Второе, вы знаете, истина интолерантна. И неважно, когда-то церковь всего была в одной точке в Иерусалиме. Ничего страшного не было. Так и здесь, когда разорвали православные, произошел разрыв с Римом, то посмотрите, как же нужно было поступать нам. Ведь дело в том, что мы говорим Рим, а на самом деле сколько уже было западных церквей? И итальянская, и французская, и испанская, и португальская, и германская, и английская. Сколько уже было церквей, как кажется? Ну и да, верно, да. Произошел разрыв со всеми ими. Что делать? Что делать? Потом, я говорю еще раз, истина не терпит неистинности, ложности. Дважды два – это не три и миллиард девяток, а именно только четыре. Так и в данном случае ситуация именно такого порядка. Поэтому страшно, здесь ничего нет страшного, даже если произойдет какой-то вот, ну, изоляция, если как хотите. Да, дай Бог сохранить истину. Не себя как таковое мы сохраняем, а сохранить действительно истинное учение, истинное понимание, истинную жизнь, если хотим. Вот. Это очень важно. Это чрезвычайно, чрезвычайно важно. И здесь бояться совсем нечего. Ну что же, даже если бы это в какой-то части случилось, возможно, это случится. Потому что с Константинополем кто-то и останется. И я думаю, что вот те силы, о которых мы с вами говорили, да, они сейчас именно и работают на это, чтобы произошел теперь раскол в самом православии. Недаром, ведь постоянно Варфоломей так в Риме и сидит. То и дело он с Папой Римской, только и встречается, бедный. Что-то это же непросто. С католиком мы же не причащаемся? Нет. Так чего же мы так это испугались сейчас? Вдруг что-то у нас, да, с кем-то мы не сможем. Нельзя. Евхаристия – это вершина всех таинств, вершина всех. И ее нужно беречь как драгоценность. И поэтому независимо от того, останемся ли мы одни или не одни, мы должны беречь эту драгоценность неповрежденной. А не смотреть на то, как, ах, Боже мой, что скажет княгиня Марья Алексеевна.
Алексей Ильич, я хотела бы попросить вас в завершение. Нас смотрит очень много украинских верующих, и они очень благодарны нам за то, что мы к этим темам внимательно обсуждаем их подробно. Вот ваше, ну, может быть, напутствие им или духовный совет именно украинской пастве, которая остается верной Московскому патриархату сегодня, очень непростое время для них сейчас.
Я думаю, что эти советы сейчас даются и блаженнейшим митрополитом Ануфрием, и епископатом украинским. Очень хороший сказал проповедь митрополит Ануфрий. Он сказал, что наступили тяжелые времена, и это является знаком, очень положительным знаком для церкви. Он, может быть, не упоминал, но есть замечательные слова святителя Иоанна Златоуста. «Худшее из гонений – это отсутствие гонений». Почему же это худшее? А потому что мы тогда, знаете, в тепленькой водичке погружаемся и начинаем расползаться. А вот когда холодный душ, он, видимо, необходим нам. Время от времени – он необходим. И вот сейчас, конечно, там действительно холодный душ. Но дай Бог мужество, терпение и правильной христианской жизни. Надо не просто терпеть, а правильно жить. Потому что если не будет правильной христианской жизни, если не будет стремления к жизни по заповедям, если не будет молитвы о своих грехах, то, я думаю, конечно, и от терпения мало будет пользы. Все-таки же нужно, в конце концов, знать великую истину, что все то скорбное, что случается с нами, является не каким-то наказанием Божиим, как это думают несмышленные люди. Совсем нет. Это является следствием нашей неправильной духовной жизни и показывает нам, надо измениться, пока не поздно. Поэтому всегда в нашем народе, когда происходили тяжелые события, что говорили? Надо каяться, мы нагрешили. Не наказание это Божие, а это предупреждение, это вразумление, это, если хотите, показание того, чем является грех. Он является чем? раной. А рану надо лечить. Чем? Искренним покаянием в своей жизни.
Алексей Ильич, я от всего сердца вас благодарю за наш сегодняшний разговор. И я уверена, что ваши слова очень многим нашим зрителям помогут разобраться в том, что сегодня происходит в нашей церкви.
Спасибо, Лена. Спасибо. Спасибо большое.
Дорогие друзья, это был специальный выпуск программы «До самой сути» с профессором Московской духовной академии Алексеем Ильичем Осиповым. Спасибо, что вы были сегодня с нами, и всего вам доброго.